кирпичики счастья.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Кирпичики счастья» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин.
И корреспондент Фонтанки Антонина Асанова. Доброго дня.
Сегодня у нас день вопросов и ответов. Поступило несколько вопросов на сайт Фонтанки, поступили вопросы на страничку в Фейсбуке, и несколько вопросов пришли смс-ками.
Это не значит, что их нельзя задавать по ходу эфира, я подсказываю. И наши пользователи могут делать это. И, конечно, те вопросы, которые придут во время эфира, либо на страничку к Дмитрию Синочкину на Фейсбуке, либо на страничку Фонтанка Офис в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно, прозвучат.
Да, конечно. Но, видимо, ответы уже в следующий раз. Мы периодически будем устраивать такие вечеринки вопросов и ответов, потому что вопросы приходят и очень понятные, и достаточно интересные. Но вот первый, самый частый, по-моему, 3 или 4 раза задавался и задается на каждом семинаре, на каждой конференции. Будут ли снижаться цены на жилье? Вопрос звучит в разных вариантах. Иногда спрашивают, покупать или подождать. Иногда спрашивают, продавать или подождать.
И варианты, что покупать? Вторичку, первичку, на каком этапе?
Да. Ну вот есть замечательный дежурный стандартный ответ. Если вы мне сообщите, сколько через полгода будет стоить доллар и сколько нефть, я, конечно, тут же скажу, покупать или подождать. На самом деле история вполне понятна, и понятно, почему ни у аналитиков, ни у инвесторов, ни у обычных граждан нет ответа на этот вопрос. Александр Ольховский, вице-президент ВТБ, на недавней конференции «Недвижки», как раз посвященной глубине падения рынка, сказал очень такую четкую и понятную фразу. Экономика, производная от политики, политические риски не считаются, аналитика сейчас бесполезна для планирования бизнеса. То есть нельзя сегодняшние закономерности так продвигать, экстраполировать в будущее, а на основании делать какие-то выводы.
А с политиками и экономистами, в смысле с политологами и экономистами у нас проблемы, да?
Политологи о политике знают еще меньше, чем экономисты. Экономисты, по крайней мере, имеют дело с реальной материей. Вот что у нас в реальной материи? Какие вещи для нас бесспорны? У нас падают доходы граждан. Это бесспорно. Это уже все согласны, все считают. У нас падают цены на жилье, хотя и медленнее, чем доходы. То есть жилье дешевеет в абсолютных цифрах, но в относительных, по отношению к зарплате, нет. И у нас предложение существенно больше, чем спрос, и продолжает расти. Пока продолжает расти. То есть сегодня мы имеем рынок покупателя. Покупатель с живыми деньгами — это драгоценная и редкая фигура на сегодняшнем рынке. Покупатель сегодня имеет право торговаться, покупатель сегодня имеет право подождать. Продавец, если по каким-то личным жизненным причинам нуждается в продаже в короткий срок, вынужден идти на скидки. Я вот как-то вчера буквально верстал очередной обзор с аналитикой и понял, что ну хорошо, ну напечатаем мы табличку. Там будут цены предложения, какими они были месяц, два, три, четыре назад, и какими они сложились сегодня. Ну и что? Полгода назад скидки достигали там 5, 7, 10%, сейчас 15, 20, 25%. Цены реальных сделок очень отличаются от цен предложения. Итак, главное, если по жизненным, по житейским показаниям квартира нужна и покупка нужна быстро, можно торговаться. Если по жизни необходимо что-то быстро продавать, придется готовиться к тому, что цена будет ниже, чем вы рассчитываете. Вот это, пожалуй, главное. Ну,
давайте, а можно перефразировать вопрос?
Давайте.
Что должно произойти, чтобы цены упали? Например, отменят льготную ипотеку? Или там, не знаю,
это они, наоборот, поднимутся на процентную ставку ровным образом.
Да, но, может быть, застройщики начнут снижать цены? Ну, какие факторы у нас, значительные, могут сильно
у нас два основных фактора. У нас есть себестоимость строительства, которая держит определенный уровень цен. Вот это еще один вопрос уже из хвоста нашего перечня. Сколько стоит квадратный метр жилья? Городского, некоммерческого, типичного. Типичного. Что такое некоммерческое жилье, я не знаю. У нас нет некоммерческого жилья, у нас город квартиры для очередников покупает на коммерческом конкурсе. Квадратный метр в предложении сегодня стоит 96 тысяч рублей в среднем по городу. Есть три района, где около сотки, это Московский, вот, Приморский, соответственно, Адмиралтейский, вот там повыше. Но в среднем 96 тысяч. Это сегодняшняя цена квадратного метра. И есть второй принципиальный фактор, это покупательная способность населения. Да, конечно, бы застройщики продавали по 120. И вторичный рынок к ним быстренько бы подтянулся. Не купят. Чудес не бывает, не купят. Вот в этом компромиссе и заключается рынок. И я хочу подчеркнуть, что сфера жилищного строительства и рынок жилья — это едва ли не единственный нормальный рынок. Ну, розничная торговля, может быть, хотя и в меньшей степени. Там все-таки большие сетевики много чего контролируют. Здесь сотни участников, десятки крупных компаний, картельный сговор практически невозможен и, соответственно, сотни тысяч покупателей. Они определяют равновесную цену. Как-то так?
Хорошо. Давайте тогда возьмем следующий вопрос. Каким застройщикам можно верить и на что ориентироваться?
Вот это тоже я очень люблю, да. На любом семинаре, на любой ярмарке в первом ряду сидит бабушка, которая спрашивает, а где можно купить недорого и чтобы под государственные гарантии?
Государственные... И потом я с вас спрошу,
да,
Дмитрий.
Да, конечно. Если посоветуете. Приду и спрошу. Каким застройщикам верить? Вопрос, насколько человек, покупатель, умеет получать, добывать и анализировать информацию.
Ну, хотя бы что проверить?
Да, давайте конечно, конечно. Ну, проще всего зайти на один из хороших сайтов, набрать название фирмы и посмотреть ее бэкграунд, посмотреть, что они писали в прошлом, посмотреть, в каких конфликтах она участвовала, нет ли сейчас судебных каких-то историй разбирательств. Репутация — это самое важное. Хотя я напомню, что и у «Строймонтажа» была неплохая репутация, и у «М-индустрии» была неплохая репутация, и компания «Элис» ни в чем таком уж глобальном замешана не была, однако все они грохнулись вполне благополучно. И да. Для меня этот урок, он уже много лет как выучен, когда, если не ошибаюсь, в 98 году банкротилась компания «Дом Плюс», риэлторская фирма. Мы как раз вот накануне банкротства провели рейтинг риэлторских фирм, и коллеги по рынку поставили «Дом Плюс» на одно из первых мест. То есть они считали, что компания благополучная. И никто не знал, что там руководство компании тихонечко играет на фондовом рынке на деньги клиентов. Далеко не все мы знаем, далеко не все прозрачно. Итак, первое — это репутация застройщика, причем проанализированная из разных источников. Второе — текущие конфликты. Если есть арбитражные конфликты, если есть, не приведи бог, уголовные дела, это открытая информация, она доступна, ее всегда можно найти. Есть некоторые интересные рейтинги. Я бы обратил внимание на рейтинг, который публикуется на портале «Новострой», потому что это рейтинг, составленный по оценкам полутора десятков экспертов. То есть это не формальный рейтинг по формальным показателям, это полтора десятка mm-hmm. специалистов рынка, знающих рынок, поставили свои циферки А, Б или С в графе риски. Вот на эти штуки можно ориентироваться, потому что коллективное общественное мнение, оно все-таки хорошо, но вот эти персонифицированные оценки, они, может быть, и важнее.
Я бы еще посмотрела статистику задержек сдачи комплексов. Потому что есть компании, которые регулярно задерживают.
Есть дальше, компании, которые регулярно знать, задерживают. Покупаешь. Да, это не значит, что компания завалится, это значит, что просто это необходимо учитывать.
Да, что
учитывать.
Может быть задержка. Просто
и вот
знать.
Здесь, конечно, уже идут тонкости, потому что если по договору долевого участия задержка означает санкции, которые покупатель может предъявить фирме, да. То кооперативу вы ничего не предъявите, и достаточно крупные компании, работающие по схеме ЖСК, задерживают на полгода, на год, но сдают все-таки в итоге все практически. И здесь мы все равно, мы привыкли говорить, что ДДУ, договор долевого участия, это надежнее, чем ЖСК. Но вот пришел наш замечательный регулятор, впаял ужесточение мер страхования, и оказалось, что вот новые требования к страховщикам относятся к договорам долевого участия, а кооперативы не затрагивают. И сейчас кооперативщики собирают понемножку дополнительных клиентов. А с ипотекой, наоборот, льготная поддержка ипотеки касается ДДУ, но не относится к ЖСК. Здесь
все
придется
честно.
Собирать... Ну да, все честно, никогда не угадаешь. Это рулетка. Ориентироваться можно на компании с хорошей репутацией, с хорошими объемами застройки. И вот сегодня, именно сегодня, фактором риска я бы считал большое количество новых стройплощадок. Потому что если у компании 1-2 дома в стадии сдачи, а еще 10 вот открытые котлованы, это, конечно, риск, потому что покупателей становится меньше, на все площадки не хватит. Это примерно та ситуация, в которой оказался, например, комплекс «Каменка» компании «Росстрой» СУ-155.
У меня вопрос, Дмитрий, да? Если позволите. Вы сказали, что если мы видим, что есть уголовные дела, не дай бог, да, связанные с тем или иным застройщиком, это фактор того, что надо подумать. Но ведь уголовное дело — это не приговор, да, уголовное дело — это лишь процедура для того, чтобы разобраться. Или в России мы понимаем, что если есть уголовное дело, то все.
Во-первых, вопрос, если закрыт. Уголовное дело, то приговор, конечно, будет, насколько я знаю нашу практику. У нас кого попало, с чего вдруг не обвиняют. Во-вторых, уголовное дело — это... довольно распространенный способ давления на руководство компании. Там раз написали президенту, два написали президенту, не помогает. Написали прокурору.
Грубо говоря, это показатель конфликта интересов.
Да, совершенно верно. Чаще всего это показатель конфликта интересов. И далеко не всегда это конфликт интересов между бизнес-структурами. Часто это дольщики. Объединились и решили вот таким путем надавить. Но здесь, конечно, есть внутренний риск, потому что можно компанию и обвалить таким путем, и остаться на руинах банкротного объекта в очереди за банками. Это совершенно не лучший расклад для дольщиков. Об этом отчасти, по-моему, и следующий вопрос, да? Вот спрашивают, почему вы не говорите про ЛЭК? Это отдельная и отчасти, я бы сказал, личная история. Мы знакомы с Павлом Андреевым, мы общаемся довольно много, и я сразу скажу, что я совершенно не в восторге от манеры компании, прошлой манеры компании получать разрешение на строительство одновременно с актом о вводе, То есть я не считаю эту практику правильной. И я совершенно не в восторге от того, что компания построила на Московском проспекте. Вот, не считаю это образцом архитектуры ни разу.
Это они, да?
Да.
То,
да.
Что рядом с
Новодевичьим. Совершенно верно. Но вот что мы решили для себя несколько лет назад, когда корпоративный конфликт между учредителями ЛЭКа там разворачивался в полную силу. ЛЭК не уходит с рынка. ЛЭК сдает свои дома, хотя и с огромной задержкой. То есть 10 раз они могли закрыться, обанкротиться и заниматься каким-то бизнесом в другом совершенно месте на Виргинских островах. Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что вот на объектах ЛЭКа конфликт интересов проявляется максимально ярко. То есть есть группа дольщиков, которые судились за деньги, за возврат денег. Деньги свои отсудили, компенсации отсудили, и теперь пытаются из ЛЭКа получить. ЛЭК платит крайне неохотно, но платит по судебным решениям. И есть гораздо большее количество группа дольщиков, которые хотят все-таки получить квартиры. И они понимают, что если из финансового потока компании убрать отсуженные суммы, стройки заморозятся еще на год. И ЛЭК в свое время допустил, ну, L1 сегодня это называется, надо подчеркнуть, потому что из-за торговой марки тоже был конфликт. Компания L1 допускала системную ошибку, когда пыталась достраивать все объекты понемножку. У них было там 6 или 7 проблемных объектов, вот они кидали денежки по чуть-чуть на каждый. Года 2 назад или 3 назад они на это дело плюнули и стали сосредоточивать усилия на объектах по очереди. Вот вводят граф Орлов, вот ввели премьер Палас, там несколько очередей. Сейчас они бросают средства на Лондон Парк, и, вероятнее всего, компания выкрутится. Хотя сейчас там ситуация осложнилась, потому что в корпоративном конфликте уже, кроме Рогачева, участвует Ford Group, а это более серьезный игрок. Но, опять-таки, вот интересы основной группы дольщиков, тех, кто хочет получить квартиры в итоге, и тех, кто в процессе судов вытащил свои деньги из процесса, они противоположны. Ну и, конечно, для меня кейс ЛЭКа был очень интересен тем, что там вот, очень хорошо так наглядно присутствовали пиар-технологии. Там были проплачены, вот там действительно были проплаченные митинги, непонятные дольщики без договоров. То есть история с митингами, она не такая простая и однозначная, как на первый взгляд иногда кажется. Хотя есть очень много людей, чьи ожидания обмануты, и довольно много имеет совершенно справедливые претензии, это да.
Почему они все-таки достраивают, в отличие от многих, кто просто забросил свои стройки?
Это особенности личного характера. Понимаете, строительство — очень лично ориентированный бизнес. Характер первого лица всегда сказывается на том, как компания ведет бизнес. Ну, Андреев, во-первых, упертый достаточно строитель, во-вторых, он занял когда-то давно позицию вообще никак не комментировать корпоративный конфликт. Он вообще не влезает в печать со своими мнениями. Ну, так вот отстранился от этого. Вот, ну и делает то, что делает. Я думаю, что ЛЭК в итоге справится. Компания L1 останется на плаву, если какие-то новые факторы не начнут включаться.
Вопрос в том, пойдут ли к ним новые дольщики.
Это вопрос ценовой репутации. Политики. Понимаете, вот репутация у L1 уже сложилась, и хуже она не будет. Вот какой-то новый скандал ничего к ней особенного не добавит. Если у них покупают и на этом уровне, значит, есть основания полагать, дольщики тоже не вслепую покупают. Они примерно понимают, что делают. Дальше.
Хорошо. Интересный политический вопрос. Скажется ли на рынке ухудшение отношений с Турцией? Это как
вот
раз
это
к тому, что
да.
Политика влияет на экономику.
Да, причем внезапно влияет, да?
Да.
Как в терминологии Касима «Черный лебедь», внезапное событие, которого никто не мог предвидеть. Турецкий сегмент — это от 10 до 30% нашего строительного рынка. Для турецкого бизнеса строительство — это главная отрасль, в которую они инвестируют в России. Пока что в постановлении правительства и в указе президента о санкциях в отношении Турции строительная отрасль не упомянута. Но там ужесточается миграционный режим, там сворачиваются программы сотрудничества, и, конечно, на строительных фирмах из Турции вот это вот охлаждение отношений, конечно, скажется. Хорошо это для рынка или плохо? Вот в чем вопрос. С одной стороны, отечественные строители смогут претендовать на крупные контракты, которые по разным причинам турки будут вынуждены от них отказываться. Вполне вероятно. Но, с другой, любое ослабление конкуренции приводит к ухудшению качества, увеличению цены. Я боюсь, что если мы так иностранных подрядчиков, генподрядчиков, девелоперов повыгоняем, мы будем иметь в коммерческом сегменте ровно то же самое, что в государственном. Когда у нас все стройки там в 4-5 раз дороже, чем в мире, и при этом хуже по качеству. Вот так
и
получается.
И тянутся годами.
Ну, само собой, да. Вот конкуренция в коммерческом сегменте этого делать не дает. А турецкие фирмы, я напомню, строят Лахта-центр, например, крупнейший проект, работают в Пулково. Турецкая компания Renaissance Development держит там 8, по-моему, бизнес-центров. То есть очень заметный фрагмент бизнеса. На рынке, конечно, скажется, и я боюсь, что не к лучшему.
Но на рынке жилищного строительства, как я понимаю,
напрямую нет. Напрямую нет. Планы такие были, но значимых проектов пока нет. Дальше.
Так, следующий вопрос. Почему власти спускают недобросовестным застройщикам с рук обман клиентов? Включая самые откровенные случаи.
Да, и почему дольщики, собственно, идут в Смольному, да?
Да.
А не куда-нибудь. Довольно непростая штука, потому что возможности власти непосредственно вмешиваться в процесс жилищного строительства достаточно ограничены. Есть определенное количество проверок, есть проверки по жалобам, но это все происходит, когда уже что-то случилось плохое. Вот на ранней стадии, когда компания только вот вырыла котлован и начала продавать, вмешиваться не во что. Нет формальных оснований. У кооператива еще меньше оснований каких-то контролеров к себе пускать. Кооператив вообще объединение пайщиков и сами себе регулирует. И с одной стороны. С другой стороны, строительная отрасль один из крупнейших налогоплательщиков в экономике города и один из крупнейших работодателей. Там по 200 тысяч человек заняты. То есть просто обвалить там одну, две, три фирмы, это и дольщиков новых появится много, и денег из бюджета придется тратить, а этого нельзя делать. Вот Москва может себе позволить проблемы дольщиков заливать деньгами, в Петербурге это не проходит. Мы не можем взять там в бюджете написать, там, впустить 5 миллиардов на решение проблем обманутых дольщиков. Так нельзя.
Но все же Смольный решил наконец-то выделить около 40 квартир обманутым дольщикам. Те, кто купили квартиры, по-моему, еще до 2005 года.
Ну, замечательно. У нас их порядка там 800-900 только официальных и порядка там 15 тысяч неофициальных обманутых дольщиков. Так что это капля в море, это никаких проблем не решит. Возможно, город мог бы пойти по пути Ленобласти, например, и предоставлять инвесторам, которые соглашаются решать проблемы на других объектах, землю, например, в рамках стратегического партнерства. Просто так нельзя землю добавить, а вот стратегическому партнеру можно. Но это такой юридически неочевидный ход и, вероятно, дело будущего. Пока у города нет эффективного механизма, чтобы можно было помочь обманутым дольщикам не за счет всех остальных налогоплательщиков, что, согласитесь, было бы неправильно. Мы с вами будем своими налогами закрывать проблемы тех, кто попался на обещания частного инвестора. Это не очень правильная вещь.
Я согласна, но я думаю, что здесь в вопросе имеется в виду еще следующее. Почему, несмотря на то, что обманутые дольщики появляются еще там с 90-х, 2000-х годов, ни один из руководителей компании, кто там намеренно даже выводил деньги, не посажен, не понес никакого наказания.
Ну как? Это неправильно. Был очень шумный и громкий процесс командитного товарищества «Социальная инициатива», Карасев, если не ошибаюсь.
Это когда было?
Это лет 5-6 назад. Он получил 7 лет, отсидел полсрока условно, уже вышел и снова занимается бизнесом. Такие истории есть. Были уголовные дела в отношении руководителей компании «Росглавматериалы», ничем не закончились. Теперь предприниматель Евгений Дондурей сменил фамилию на Евгений Бонд и снова работает. Вот, были дела в отношении «Строймонтажа», почему там, собственно, Кириленко и в Лондоне отсиживаются, они здесь. Они просто неэффективны, сами по себе они неэффективны. То есть это как пугалка работает, но не как способ системно решить проблему отрасли. Брошенные объекты и обманутые дольщики есть не только у нас, их довольно много и в других странах. Там, где идет частное инвестирование в застройку, там обязательно будет экономическая промашка. Рассчитывали на один спрос, получился другой, да, вот вам недостроенный объект. Другое дело, что в развитых странах мало кто из клиентов готов вкладываться в стройку на ранней стадии. Вот это вот наша специфическая особенность, потому что наш платежеспособный спрос находится у самого дна рынка. У нас мало денег у населения, и поэтому такие вот интересные расклады. Еще раз, раньше, когда было лицензирование, была такая угроза отозвать лицензию, потом угроза отозвать допуск СРОИ, еще что-то. Все это не слишком страшно. Новое юрлицо там и так далее.
Да, еще такой вопрос. Часто дольщики спрашивают о том, почему Смольный или там, не знаю, комитет по строительству, даже когда он знает, что у компании не очень все хорошо, что у нее, допустим, уже идет какое-то отставание от графика, почему они не предупреждают горожан о том, что вкладываться в эту стройку не нужно?
Потому что если я строитель, и Смольный про меня такое скажет, я подам на Смольный в суд и выиграю. Потому что государственная структура не имеет права вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов. Mm-hmm. А с точки зрения права, дольщик и застройщик — это хозяйствующий субъект. Один финансирует, второй строит.
То есть город просто может смотреть и ждать, и когда что-то уже случится...
Если есть методическое указание в приложениях закона, в котором сказано, что просрочка там, более там, 9 месяцев является основанием для... Вот в этом случае, пожалуйста. А если еще сроки по договору не истекли, вообще ничего сделать нельзя. Даже громко сказать, что они нехорошие. Официально нельзя. В частной беседе, пожалуйста. И потом, вы знаете, вот это очень сильный рычаг, и на месте власти вот такие вещи, открытые в эфире, например, говорить, это неосторожный поступок. Могут заподозрить в ангажированности и так далее.
Да.
Давайте еще сколько успеем.
Так, один из как раз нынешних проблемных объектов, объекты СУ-155 в Каменке, это два жилых комплекса.
Насколько я знаю, здесь использована нетривиальная достаточно схема, и, по крайней мере, судя по публикациям в открытой печати, проблемами СУ-155 будет заниматься группа компаний «Интеко». То есть это как в банковской системе, когда проблемы там среднего или мелкого банка решает более крупный банк-санатор. Но если банк-санатор финансирует государство и АСВ, агентство по страхованию вкладов, в стройке этого нет. Как это будет юридически и на практике выглядеть, я не знаю. Ну, возможно, только такой подход и будет эффективным, потому что у СУ-155 все-таки чертова туча объектов по всей России и порядка 30 тысяч дольщиков. Тут надо какие-то нетривиальные меры применять.
Ну, я полагала, что официальное решение должны принять все-таки в Москве, и, видимо, эти объекты как-то поделят между разными компаниями.
Да все понятно, просто непонятно, как это юридически оформить. Вот взять, передать объекты одной компании другой, у нас группы компаний «Город» те же попытки происходят, и тоже это юридически неочевидно. Все-таки и власти тем более должны действовать в рамках закона.
Да, это непонятно, согласна. Еще один вопрос про обманутых дольщиков. Почему мы не приглашаем сюда в эфир никого из инициативных групп?
Ну, недоработка, хорошо. Исправлюсь, пригласим. Дело в том, что когда происходит конфликт интересов и разговоры доходят до баррикады, до митингов, до плакатов, значит, конфликт уже в острой стадии. У меня очень такая двойственная позиция. С одной стороны, мой крупнейший рекламодатель — это застройщики, да? И в газете, и в журнале, там, не знаю, как здесь, но, по крайней мере, в других изданиях. С другой стороны, основная группа читателей — это дольщики. Если у меня не будет дольщиков-читателей, у меня не будет рекламы застройщиков. И я нахожусь не справа и не слева от баррикады, я нахожусь, ну, условно говоря, на квадрокоптере. То есть мне надо видеть обе стороны, мне надо видеть интересы и там, и там. И все время держать в голове, что главный интерес — это достроить начатое, а не добиться справедливости. И нередко экономические интересы вступают в прямой конфликт с понятием справедливости. Это несправедливо, это плохо, но вот единственный способ закончить стройку и все-таки не оставить за стенами незавершенки там сотни людей. Поэтому я выслушиваю все-таки аргументы и той, и другой стороны. Застройщики у нас бывают, инициативные группы мы обязательно пригласим. Но их имеет смысл приглашать вместе с чиновником, который отвечает за конкретное направление.
А насколько эффективно вообще поднимать шум, если на там строящемся объекте есть задержки, если там что-то идет не так?
Поднимать шум есть смысл в том случае, если вы посчитали наперед риски, потому что поднятие шума наверняка обвалит продажи застройщика, и финансирование стройки сократится. Этот аргумент застройщик использует.
Да.
Но если дольщики уверены, что, например, активы выводятся, что менеджмент работает плохо, и что без привлечения внимания регулирующих органов... Понимаете, митинги и плакаты рассчитаны на регуляторов, в первую очередь. Но нет возможности другой достучаться до Смольного, кроме как выйти к нему с пикетом. Тут увидит, тут, скорее всего, услышит и даже губернатору доложит. Как мера пиар-воздействия, это работает.
Но насколько это эффективно в итоге оказывается?
Не знаю. Вот хороший вопрос. Надо будет посидеть, посчитать, по каким объектам были достаточно громкие конфликты и что с ними потом было. В общем-то, здесь, конечно, необходимо сочетать политику кнута и пряника, и дольщикам тоже. И застройщикам, я знаю, что многие строительные фирмы буквально в последние там 2-3 года начали работать в сетях, общаться с дольщиками, выделять специальных людей, которые отвечают на эти вопросы, очень неприятные, надо сказать. То есть диалог какой-то идет. И, может быть, это будет альтернативой митинговым формам самовыражения.
А, позвольте, у меня есть вопрос, который наши пользователи просят задать, пока у нас эфир не закончился, а он уже почти закончился, но мы успеем. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, когда, по вашим оценкам, рынок вторички может встать намертво, как это было, как мы помним, в конце нулевых, по-моему, в 2008 году что-то такое было, после чего буквально через 3 месяца цены упали примерно процентов на 30 именно на вторичке. Повторение такой ситуации возможно?
Нет, рынок вторички намертво не встанет никогда, потому что есть первичные потребности человека, люди женятся, разводятся, рожают детей, есть требуют самостоятельности, эта потребность остается. Рынок может менять формы, да. Если нам запретят сделки купли-продажи, начнутся фиктивные браки и обмен с доплатой налом, да. Мы все это проходили, нас учить не надо, будет объявление на Львином мостике снова. Рынок может реагировать остановкой и паузой на резкое изменение условий. Например, на резкий валютный кризис и переход от одной системы цен к другой. Да, там психологическая остановка, потому что человеку в голове надо пересчитать. То, что он раньше считал абсолютной ценностью в долларах, окажется, стоит в рублях и гораздо меньше. Это не вдруг. Но это происходит там буквально, да, действительно, пару месяцев на осознание новой реальности. У нас пока не было таких резких изменений, которые приводили бы к остановке рынка. Вот валютный скачок привел к тому, что стоимость этого актива, квадратных метров, вдруг стала...
Резко меньше.
Резко больше. А. Да, потому что рубли у тебя или есть, или нет, непонятно, а вот эти метры, они у тебя есть, что бы ни случилось. Но это не всегда выгодно, но это всегда надежно. Сейчас снижается, потому что нет льготной ипотеки и потому что снижается рынок вообще. То есть при прочих равных новостройка становится выгоднее и интереснее. На часть вопросов мы успеем еще один-два взять, Коля, что у нас получается?
Давайте сделаем это, да?
Давайте. Пожалуйста, Таня.
Да, хорошо. Один из специальных вопросов о
реновации. Тони, только у меня к тебе просьба. Говори в микрофончик, пожалуйста.
Так, хорошо.
Что о реновации?
Реновация. Будет ли эта программа вообще эффективной? Будет ли от нее какой-то толк?
Реновация. Одна из крупнейших совместных затей города и бизнеса. И здесь необходимо сразу оговориться. Я, в общем... нормально отношусь к программе реновации, которая идет СПБ реновации, я оставляю за скобками ту часть работы, которую делает компания ВНВ. Потому что ВНВ я не считаю эффективным участником процесса. У меня мало компаний, к которым я лично плохо отношусь. Ну, буквально там компания «Импульс», невероятная совершенно. Компания РКГ, бывшая, обанкротившаяся. Вот компания ВНВ из этого же ряда. Человек, который начинает работу на больших площадках с того, что строит посадочную площадку для вертолета, это не девелопер, это о чем-то другом, это о понтах. Реновация как система. При всех недостатках и многочисленных претензиях я не вижу альтернативы, не вижу другого способа что-то сделать в кварталах массовой застройки. Они износились, они плоховато выглядят, и с каждым годом это будет все хуже. Одна сторона. Другая сторона — люди, которые привыкли жить в зеленом квартальчике, в пятиэтажке, считают, что да, вот все должно быть примерно так же, что... Зелень должна остаться.
Только дома, среда, должны быть новые.
Да, только дома новые. Только дома новые, желательно бесплатно. Не получается. Либо это огромные федеральные деньги, триллионы причем, не миллиарды, триллионы, либо за это придется платить плотностью, чтобы это было интересно инвестору. Вот, в принципе, сейчас все стороны это осознали, и происходит трудная притерка такая, компромисс происходит между интересами инвестора, интересами власти и интересами многочисленных обитателей тех самых кварталов. Я думаю, с каждым годом это будет легче, потому что люди начнут понимать, они сейчас не согласились на переезд, они сейчас будут платить за капремонт, капремонта у них не будет, потому что дома близки к аварийности, и в итоге они останутся в аварийном доме с необходимостью самим все это ремонтировать, потому что собственник платит за все по нашему законодательству. Это неприятная альтернатива.
То есть реновация неизбежна, но, возможно, эта программа будет как-то трансформироваться.
Да, конечно. Будут находиться какие-то новые формы взаимоотношений города и бизнеса. И это единственный выход. Потому что федеральные триллионы, я не верю, тем более, их не будет.
Это точно. И последний
вопрос. По стоимости программы реновации вот этих кварталов, она сопоставима со стоимостью Олимпиады. Ну, ниоткуда.
И да? Не нужно. И последний вопрос. Как же будет решаться квартирный вопрос для очередников и бюджетников?
У нас очень
что
разные...
многие стройки остановлены.
У нас очень разные очередники. Есть льготные, есть обычные. Обычные очередники не двигаются никак и никуда. А курс Смольного совершенно понятен. Небольшое количество денег будет размазываться на все большее количество граждан. У нас там очередь муниципальная порядка 117, что ли, тысяч семей, и она не уменьшается. Вот небольшие деньги будут давать молодым семьям, бюджетникам, кому-то еще, чтобы люди с этим костылем, с этой подпоркой сами решали свои проблемы. Это, скорее всего, будет только так. Бесплатные квартиры массово, забудьте. Это может быть для прокурорских, это может быть для кого-то военных пенсионеров, но для обычных граждан этого не будет.
Да. Спасибо большое.
Спасибо, друзья.
Это все вопросы. Пишите нам
Это была программа «Кирпичики счастья». Дмитрий Сеночкин, Антонина Асанова. Спасибо.
До свидания.
Ровно через неделю в это же время, в этом же месте мы снова встретимся.